В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Суд перед Рождеством. В Тбилиси вынесен приговор Михаилу Саакашвили.
Он был признан виновным в том, что способствовал уходу от ответственности лиц, занимавших высокие посты. Дал обещание осужденным, что помилует.
Прерванные каникулы. Как Рауль Хаджимба совместил Новый год с политическим кризисом?
Действия, которые были совершены абхазской стороной, были направлены на то, чтобы начать этот обмен, но по возможности без участия лукавого.
Снежный плен, праздник по-британски, трудности братства, итоги первой юго-осетинской недели.
В первый день 2018 года Южная Осетия оказалась вновь изолирована от внешнего мира.
Все это, а также продолжение подведения итогов года, рубрика «Гость недели» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Денис Паландов.
В главных новостях. Совбез ООН обсудил обстановку в Иране. В США начато расследование в отношении Хиллари Клинтон. Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести прямые переговоры. Совет Безопасности ООН на экстренном заседании сегодня обсудил обстановку в Иране. Заседание состоялось по инициативе США. Москва выступила против этого предложения. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал призыв Вашингтона вредным и деструктивным. По его словам, происходящее в Иране является внутренним делом этой страны. Накануне власти Ирана обратились к генеральному секретарю и Совету Безопасности ООН с письмом, в котором потребовали осудить Соединенные Штаты, обвиняя их в нарушении международного права и вмешательстве во внутренние дела. В нем, в частности, говорится, что президент и вице-президент США в своих многочисленных абсурдных твитах подстрекали граждан Ирана к участию в подрывных акциях. Дональд Трамп неоднократно критиковал руководство в Тегеране, называя его жестоким и коррумпированным. В то же время представители администрации США подчеркивают, что протесты в Иране возникли стихийно и не были спровоцированы вмешательством извне. Госдепартамент США осудил насилие иранских властей в отношении демонстрантов. Демонстрации в Иране продолжаются уже неделю. Они начались под экономическими лозунгами, однако вскоре их сменили политические, направленные против руководства страны и самого режима Исламской Республики. Власти обвиняют зарубежные силы в подстрекательстве к протестам. Общее число жертв среди демонстрантов превысило 20 сотни людей арестованы. В США начато расследование в отношении благотворительного фонда семьи Клинтон. Об этом со ссылкой на источники пишет издание The Hill. Утверждается, что Министерство юстиции США пытается установить, использовались ли средства организации в политических целях. Кроме прочего, следователи изучают, как фонд семьи Клинтон платил налоги. По данным The Hill, также есть подозрение, что власти США оказывали помощь донорам фонда после внесения пожертвований во время того, как Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря. Официальная информация о расследовании не подтверждена. Представители Клинтон и ее фонда сообщения в СМИ пока не прокомментировали. Ранее ФБР проводило расследование в отношении Клинтон по делу о возможной утечке секретной информации с ее личного почтового сервера. Следствие установило, что на ее электронной почте находилось около 100 писем, содержавших гостайну. Кроме того, Клинтон удалила около 30 тысяч служебных писем, несмотря на существующий регламент. Власти КНДР приняли предложение Южной Кореи провести прямые переговоры 9 января. Это будет первая встреча на высоком уровне с 2015 года. Она пройдет в приграничном пункте в демилитаризованной зоне на границе двух стран. На переговорах планируется обсудить как участие КНДР в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, так и ситуацию на Корейском полуострове, сообщил представитель Министерства объединения Южной Кореи. За последние два дня Сеул и Пхеньян не несколько раз общались по специальной линии телефонной связи, восстановить которую распорядился в среду лидер КНДР Ким Чен Ын. Ранее, выступая с новогодним поздравлением, он заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Президент Южной Кореи Мун Дже Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. Идею межкорейских переговоров поддержал и президент США Дональд Трамп. А Министерство обороны США объявило о переносе запланированных на начало 2018 года совместных военных учений с Южной Кореей. Пхеньян ранее резко осуждал планы провести учения, утверждая, что речь идет о подготовке к вторжению в КНДР.
Эхо Кавказа. Новости.
Конституционный суд Молдавии в очередной раз временно отстранил от должности президента Игоря Дадона. Об этом сообщает агентство «Интерфакс». Решение принято по запросу депутата от прозападной демократической партии, который утверждает, что президент повторно отказался обнародовать принятый парламентом закон о борьбе с российской пропагандой. Конституционный суд пришел к выводу, что президент сознательно отказался от выполнения своих конституционных обязанностей. Суд также разрешил заблокировать российские теле- и радиопрограммы в обход президента. Временно исполнять обязанности главы государства для утверждения этого документа будет спикер парламента или премьер-министр. Ранее Конституционный суд Молдавии приостановил полномочия Дадона 2 января. Это произошло после того, как глава государства повторно отклонил предложенные премьер-министром кандидатуры 7 членов правительства. По закону он может это сделать только один раз. В октябре прошлого года Конституционный суд Молдавии уже лишал Дадона права назначать премьер-министра. Глава государства несколько раз отказывался утвердить кандидатуру Евгения Стурзы на пост руководителя Министерства обороны. После решения суда за него это сделал Андриан Канду. Министр юстиции США Джефф Сейшенс принял решение отказаться от политики администрации Барака Обамы, которая предусматривала, что федеральные прокуроры не препятствуют законодательному процессу легализации марихуаны в отдельных штатах. Об этом сообщает «Голос Америки». В четверг Сейшенс выпустил официальное уведомление о том, что выращивание и распространение марихуаны может считаться преступлением, даже если это разрешается законами на уровне штата. Прокуроры будут возбуждать уголовные дела, исходя из того, насколько опасным для общества будет тот или иной случай.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Демис Паландов. Он еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Гумнов. Переходим к главным темам. Три года заключения и год и пять месяцев без права занимать государственные посты – такой приговор вынес сегодня Тбилисский городской суд в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили по делу об убийстве банкира Сангро Гергвлиани. В частности, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Он был признан виновным в том, что способствовал уходу от ответственности лиц, занимавших высокие посты. Дал обещание осужденным, что впоследствии, несмотря на приговор, который им будет вынесен, он их помилует.
Постановил судья Георгий Аравидзе. По завершению заседания в фойе здания суда прокурора встретились сторонники Михаила Саакашвили, скандировавшие, что принятое решение противоречит нормам Конституции Грузии. Подобное заявление сделала и адвокат Саакашвили Софья Гугличидзе.
Сегодня была нарушена Конституция. С принятием этого решения были нарушены правовые нормы. Явно прочитывается, что в отношении него ведется политическое преследование. Нельзя по существующим доказательствам по делу принять обвинительный приговор. Показаний свидетелей не было. Нам сообщили, что аргументация, на основании каких доказательств было принято это решение судом, будет выслана сторонам.
Между тем, аргументации суда ждут и неправительственные организации Грузии. К примеру, глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе не понимает, как можно было доказать виновность бывшего главы государства в незаконном использовании его законных прав.
Суд должен показать, какую связь он увидел между злоупотреблением служебными полномочиями и процессом помилования. Помилование – это эксклюзивное право президента, не требующее разрешения от кого-либо. Другой вопрос – это моральная составляющая. Должен был он помиловать или нет? Однако по правовой части речь идет о высоком стандарте. Мне сложно говорить о том, как аргументирует прокуратура злоупотребление служебными полномочиями. Однако в реальности, в части помилования, это очень сложно доказать.
Прокурор Ираклий Надараишвили, между тем, считает, что это решение может стать показательным.
Очень жаль, когда пусть даже бывшего президента этой страны суд объявляет виновным. Это дело должно стать своеобразным превентивным примером того, что перед законом все равны, несмотря на иерархическое положение лиц, занимающих государственные должности, несмотря на их полномочия.
Кстати, казенный адвокат Саакашвили был назначен 14 декабря, за несколько недель до возобновления слушания по делу. Несмотря на попытки адвоката Софию Гогличидзе связаться с экс-президентом Грузии и членами его семьи, на контакт они не вышли. Сам Михаил Саакашвили назвал приговор противоречащим здравому смыслу. На своей странице в социальной сети Facebook он написал:
«Приговор грузинского суда, находящегося под полным контролем крупнейшего частного акционера «Газпрома» Иванишвили по отношению ко мне, полностью незаконный и противоречит всем международным национальным нормам и здравому смыслу. Судить президента за использование права на помилование, которое я использовал по отношению к 133 бывшим военнослужащим, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса. Это также говорит о том, что грузинская власть не нашла на меня за 5 лет ничего существенного, ни фактов коррупции, ни других правонарушений».
Между тем, некоторые политологи вновь заговорили о возможной экстрадиции Саакашвили в Грузию, не исключая такого развития событий и Гия Нодия.
«Я думаю, этого не желают власти ни одной страны. Однако они этого не исключают. Для властей Украины и Грузии было бы лучше, если бы Саакашвили уехал куда-нибудь в Европу и отстранился от политики обеих стран. Однако дело в том, как поступит Саакашвили. Будут ли его действия такими, что Украина решит, что этого человека ничего не спасет, кроме экстрадиции?»
Пока неизвестно, а протестует ли Саакашвили решение Тбилисского городского суда высшей инстанции. Его адвокат заявила, что для этого необходимо подтверждение самого экс-президента Грузии, которого пока не было. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Работа, созданная позавчера в самопровозглашенной Республике Абхазия парламентской комиссии по изучению законности освобождения Георгия Лукава, проходила сегодня в здании, у которого стояли двумя группами сотни сторонников и противников Рауля Хаджимба, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Абхазии продолжалось разбирательство по делу о незаконном, как считают многие в республике, помиловании президентом Раулем Хаджимба, участника грузинского вооруженного формирования «Лесные братья» Георгия Лукава. Причем в разбирательстве этом принял участие и сам глава государства. Но свою позицию впервые после освобождения Лукава 25 декабря прошлого года он озвучил вчера вечером в интервью абхазскому телевидению. Вот что, в частности, Рауль Джумкович сказал.
В конце 2015 года мною было получено соответствующее обращение президента Южной Осетии Тибилова Леонида Харитоновича с просьбой решить по возможности вопрос обмена граждан, находящихся в заключении в Грузии по событиям 2008 года, осужденных на длительные сроки и пожизненно. Начался процесс этой работы активно уже в 2016 году. Грузинской стороной были представлены соответствующие списки, в которых были лица, совершившие различные преступления на территории Абхазии, в том числе в этом списке был и Лукавов. Грузинская сторона настаивала на то, чтобы именно это лицо было включено в список на обмен на граждан Южной Осетии. Первые действия, которые были совершены абхазской стороной, были направлены на то, чтобы начать этот обмен, но по возможности без участия Лукавова.
Затем Рауль Хаджимба напомнил в этом телеинтервью о прошедшем на реке Ингур и широко освещавшемся в СМИ обмене освобожденных из тюрем 8 на 8. Они были обменены в присутствии министров иностранных дел Южной Осетии и Абхазии. В последующем, сказал Хаджимба, грузинская сторона настаивала на том, чтобы и Лукава был возвращен. Мы, в свою очередь, ставили вопросы возможности получения лиц, совершивших преступления в нашем государстве, но скрывающихся на территории Грузии. Сегодня в 11 утра с участием президента началось внеочередное заседание сессии парламента Абхазии, на котором были заслушаны выводы комиссии, созданной позавчера для расследования законности помилования и выдачи грузинской стороне Георгия Лукава, осужденного в Абхазии на 20 лет лишения свободы. Рауль Хаджимба сообщил депутатам подробно процесса помилования гражданина Лукава. Он подчеркнул, что помилование Лукава – это политический акт, предпринятый по просьбе Дружественной Республики Южная Осетия. После ответов на вопросы парламентариев Рауль Хаджимба покинул зал заседания Народного собрания, и парламентская комиссия после недолгого перерыва продолжила свою работу. Выйдя к людям, которые собрались у входа в администрацию президента, Рауль Хаджимба сказал: «Да, мы забрали человека, который находился на территории Грузии и который здесь совершил преступление. И теперь говорят, зачем он здесь нужен. А когда он находился в Грузии, нас обвиняли в том, что мы бездействуем. Но еще больше народа, по многим оценкам, собралось у входа в парламент. Здесь преобладали недовлетворенные объяснениями президента. Причем милиция и служба госбезопасности еще с утра оцепили здание, преградив вход в парламент, установили металлические заграждения. Постепенно людей становилось все больше, звучали требования к президенту выйти и дать объяснение. Около 4 вечера президент вышел на крыльцо парламента, но ему практически не дали возможность выступить. Прерывая его слова о том, что решение Полукава было законным, выкриками и свистом. Около 6 вечера уже в темноте парламентская комиссия огласила свое решение. Текст его собравшимся у здания парламента зачитал член комиссии Илья Гуния. Было сообщено о созыве внеочередного заседания сессии парламента, чтобы избрать члена Конституционного суда и сформировать его полный состав. Материалы исследований правомерности передачи грузинской стороне Георгия Лукава необходимо передать на рассмотрение в Конституционный суд республики. Комиссия в кратчайшие сроки представит Народное собрание парламента Абхазии изменения в законодательство, ограничивающее помилование в отношении совершивших особо тяжкие преступления на территории Абхазии. Помимо этого, до рассмотрения вопроса к Конституционным судом президенту страны Раулю Хаджимба предложено отстранить главу президентской администрации от занимаемой должности. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В рубрике «Гость недели» – экономические итоги года в Абхазии. Их в беседе с Анаит Гагарян подводит эксперт-экономист Центра стратегических исследований при президенте самопровозглашенной Республики Абхазия Андрей Бгажба.
Андрей, на ваш взгляд, каким был 2017 год для экономики Абхазии?
Я бы не сказал, что великим. Он был, судя по отчетам, которые дает наше руководство, был вроде ничего, но не более того. Больших взлетов не было, падения, наверное, какие-то были там. Мы знаем, что у нас происходили какие-то странные истории с мраморным клопом, со скотом, который там в Чемчерах помирал. Ну, не более того. Ну, нормальный год, в принципе, не хуже, не лучше. То есть, вот если в целом оценивать, мы не можем бурно развиваться в настоящий момент, учитывая сложности, которые есть у Российской Федерации, учитывая то, что мы сами так и не построили модель, которая нас бы удовлетворяла. Поэтому спокойно развились, как было, так и осталось. То есть, взлетов нет, падений особых нет, не вижу.
Как вы считаете, каковы сильные и слабые стороны экономики Абхазии?
Я могу считать все, что угодно. Дело в том, что экономика Абхазии, просто она развивается в потоке событий. То есть вот идет событие и развивается. Нету сильных, нету слабых сторон. Потенциалы есть. А об этом готовы говорить наши экономисты разных структур. Но при этом все-таки я пока не вижу.
Как вы считаете, развитие каких отраслей имеет смысл в Абхазии?
Ну, вы знаете как, у нас все время ищут локомотив, да, то есть вот который должен все потянуть. И при этом забывают одну главную вещь. При том наличии соотношение экспорта и импорта, никакой локомотив у нас не даст мультипликативный эффект. Он даст такой точечный эффект. То есть по чуть-чуть где-то что-то будет развиваться, в целом не даст. То есть вот мы хотели туризм, думали туризм толкнет сельское хозяйство что-то. А в итоге весь сигнал получила другая страна, то есть не Абхазия. То же самое было с сельским хозяйством. Поэтому вот не вижу я этого локомотива, хотя потенциально, конечно, мы можем все собраться и решить, и сказать, что давайте, ребята, мы будем развивать, допустим, наукоемкие производства или что-то еще. Но пока все идеи, связанные с туризмом, связанные с сельским хозяйством, они, мультипликативный эффект, о котором все любят у нас говорить, он уходит в другие страны. И при таком соотношении экспорта и импорта не может быть.
Но все-таки, как вы считаете, что может послужить импульсом для роста экономики?
Да нет, не считаю, что импульс может быть. Есть такое теоретически давно построенное простое и расширенное воспроизводство, да? Нам бы на простом держаться. Да, вот без расширенного воспроизводства мы и пенсии не дадим, и того не дадим, и все, но хотя бы простое удержать. К сожалению, такая вот у нас проблема, что ни одна отрасль сегодня существующая в Абхазии толчок и импульс быстрый дать не может. То есть время требуется. Сельское хозяйство, да, безусловно. Да, например, будем выращивать сельхозпродукцию, которая будет спрос на мировом рынке иметь. Ну да, рано или поздно сработает, но это не быстро. И я когда-то давал интервью, я сказал, да, Абхазия может быть самодостаточной, только это будет невеликая история. То есть вот многим придется отказаться от айфонов, от того, от всего, но мы будем самодостаточными. С другой стороны, толчка. Нет отрасли, которая сегодня внутри нас есть и которая может это дать. Да, может быть, мы займемся там наукоемкими производствами, это может дать толчок. Но это пока не обсуждено, не решено. Идея свободных экономических зон, о которых мы говорим, она тоже неплохая, да, она может дать, но пока не дает.
Вы говорите о наукоемких, что конкретно вы имеете в виду?
Я имею в виду, вот у нас была Гузера, да, в свое время. И мы можем с вами попытаться восстановить то, что было там. То есть это было производство, которое имело союзное значение. Сейчас союзного значения нету, оно просто имеет территорию, на которой это можно восстановить. И наукоемкое производить что-то важное для науки, оно не быстро даст эффект, но даст. И, пожалуй, может быть. То есть вот ни туризм, ни сельское хозяйство, это точно.
Ну тогда давайте поговорим о вообще предпринимательстве. Как вы считаете, какие проблемы сегодня стоят перед предпринимателями?
Я могу сказать, что я считаю, что предприниматели сегодня столкнулись с тем, что наша страна пытается построить отношения с предпринимателями на уровне достаточно развитой экономической страны, коей мы не являемся. То есть вот мы ввели НДС. Правильно ввели? Безусловно. Потому что давно пора этот НДС на границу взимать так, как вот мы написали. Однако предприниматели оказались не готовы. Дальше ввели указ, недавно прозвучал о налично-денежном обращении. Тоже, извините, конечно, но предприниматели к этому не готовы. И среагируют они однозначно. То есть, если мне выгоднее сидеть в теневой экономике, я уйду туда, меня никто не остановит.
Как раз мой следующий вопрос касается теневой экономики. Какие шаги необходимо предпринять, чтобы снизить хотя бы долю теневой экономики?
Вообще в мире две вещи известны. Первое, считаю, ты не должен быть оппортунистом по отношению к своему государству. Ты должен понимать, что ты платишь налоги, ты признаешь свое государство. Это психологический момент. Попытки загнать предпринимателей в какие-то, допустим, рамки, то есть 2 месяца ты можешь отдать деньги под отчет. То есть я даю работнику под отчет, чтобы он пошел и что-то купил. А вы знаете, основная масса товаров, производимых в Абхазии, это все-таки сельхозпродукт. И вот он идет и покупает где? На колхозном рынке, где никакого контроля нету и не может быть по определению. И 20 тонн он может купить, и 25. Поймите правильно, в этих условиях говорить о каких-то правилах борьбы с теневой экономикой несерьезно. Надо рынок колхозный поставить в какие-то рамки, если получится. Надо объяснить предпринимателям психологически, что налоги платить надо. И надо, собственно говоря, налоговую систему, может быть, немножко упростить. Ну, вот как Трамп делает в США, то есть облегчить и стимулировать тем самым предпринимателя платить налоги. И поверьте мне, у каждого предпринимателя в Абхазии в голове есть представление, сколько налогов он готов заплатить. Видимо, где-то там надо это искать.
Как вы считаете, какие изменения необходимо внести в законодательство?
Прежде всего, надо ввести в законодательство все те инструменты, которые существуют во всем мире. Я имею в виду, прежде всего, в Абхазии должны появиться ценные бумаги, в Абхазии должны появиться операции, связанные с ними. В Абхазии есть вещи, которые должны быть описаны. То есть у нас есть юристы, которые говорят, ну, если не описано, если, значит, не запрещено, значит, можно. Но это неправильно. Надо, чтобы было описано. И, может быть, не стоит писать законы с нуля, а просто взять то, что есть, например, в Европейском Союзе или в Российской Федерации. Ну, учитывая, что мы с Россией две страны, которые гармонизируют законодательство. Собственно говоря, вот несмотря на все эти тормоза, наше законодательство, в общем, идет в нужном направлении. С опозданием, но нужно.
Как привлечь инвесторов?
Да никак, поверьте мне, потому что, собственно говоря, я, например, категорический противник фразы, которые любят говорить нам российские, значит, эксперты, что продавайте недвижимость и придут. Да, это ерунда все это, слушай. В мире, вот Российская Федерация сколько с законами, что они делают, инвесторы то идут, то не идут. Это все момент ситуативный. То есть я не думаю, что мы что-то можем сделать, чтобы глупо привлечь инвесторов. Просто когда-то они придут.
Как вы относитесь к планам властей по работе с криптовалютами?
Я дал интервью «Эхо Кавказа», потом я дал интервью абхазскому телевидению. В итоге, значит, выяснилось, что я очень скептичен. Да, да, до сих пор. То есть моя позиция простая. Можете делать, делайте. Никто вам запретить не может, потому что криптовалюта, блокчейн – это такая система, которую никто никому запретить не сможет. Насколько это реализуемо? Ну, давайте посмотрим. Скепсис? Я свой высказал. Повторяться не хочу, но главное, что не бывает такой красивой идеи, которая вдруг завтра изменит мир.
А что тогда нужно сделать в наступающем году, чтобы как-то изменилась экономическая ситуация?
Нам надо преодолеть инерцию старого времени, понимаете? Меня до сих пор беспокоит мысль, что Абхазия так и до конца не ощутила, что она самостоятельная страна. Мы почему-то думаем, что мы как бы вот так или сяк или этак, но мы часть Советского Союза. И ведем себя соответственно. То есть вот у нас неправильно расходовались деньги когда-то. Почему? Потому что это Советский Союз в голове сидел. Типа всегда кто-то придет и даст тебе эти деньги. Нет, нет. Ну вот, может быть, на этом пути мы сможем немножко ускорить, улучшить развитие нашей экономики. Сегодня нормально, спокойно, но без успехов.
Расскажите о вашей работе в Центре стратегических исследований. Вот над чем конкретно вы работаете?
Центр стратегических исследований, после того, как я написал стратегию развития Республики Абхазия, на которую, кстати, президент ссылается, с тех пор не получал никаких заказов на дальнейшее продвижение работы, однако мы продолжаем следить за тем, как в соответствии с теми 2 сценариями, которые мы написали, инерционный и оптимальный, развивается экономика Абхазии. К сожалению, в 2016 году мы получили кое-какие цифры развития экономики Абхазии только в декабре 2016 года. Поэтому к 20 января Центр стратегических исследований даст оценку того, что у нас происходит в экономике. И вы сможете тогда более предметно увидеть оценки в цифрах и так далее. Сегодня, к сожалению, это не очень возможно.
В рубрике «Гость недели» с Андреем Бгажба беседовала Анаит Гагарян.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми и Схинвали, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Денис Баланов.
Суд в Тбилиси заочно приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 3 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий. Это первый приговор в отношении политика, который создает основания для его экстрадиции из Украины в Грузию. Сторонники экс-президента назвали решение суда политическим. Сам Саакашвили заявил, что приговор незаконный и противоречит международным и национальным нормам. Дело рассматривалось в течение 2 лет. Приговор вынесен по делу Сандро Гергляни, сотрудника одного из банков в Тбилиси. Полицейские похитили Гергляни в январе 2006 года после ссоры в одном из тбилисских баров. Отвезли в пригородный лес и жестоко избили. Похищенный сумел бежать, но заблудился в темноте и погиб, упав во враг. 4 высокопоставленных полицейских, похитивших Гергляни, позднее приговорили к нескольким годам тюремного заключения. Однако родители погибшего, его друзья и лидеры оппозиции утверждали, что похитители действовали не по своей воле, а выполняли приказ высшего руководства МВД страны. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили распространил заявление в связи с этим переговором. Он отмечает, что основой для начала дела против Саакашвили стало положение о праве помилования президентом, закрепленное в Конституции. Данную ситуацию глава государства назвал возмутительной. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба вышел гражданам, собравшимся у здания парламента. Он заявил, что степень законности его действий и решения о помиловании Георгия Лукава определит парламентская комиссия. Решение созданной комиссии люди ожидали на площади у комплекса правительственных зданий в Сухуми, передает Абсный пресс. На внеочередной сессии парламента самопровозглашенной республики депутаты заслушали сегодня выводы комиссии, созданной для расследования законности помилования и выдачи грузин стороне Лукава. В заседании сессии принял участие глава республики Рауль Хаджимба. Открывая сессию, спикер парламента Валерий Кварчия напомнил, что комиссия работала в течение последних 2 дней. Решение комиссии новостные агентства пока не передают. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов находится с рабочим визитом в Донецке. Как сообщает его пресс-служба, основной целью поездки является развитие экономических и торговых отношений между 2 самопровозглашенными республиками. Кроме того, юго-осетинский лидер передаст силовикам ДНР комплекты обмундирования. Одна из клиник Германии отказалась принять раненого в Панкисе Тамерлана Мачаликашвили. Об этом журналистам сообщил врач клиники Михаила Архангела Заза Лурсманашвили. По информации врача, причиной названа перегруженность клиники, сообщает портал «Грузия онлайн». Точные цифры назвать не могу, но мы ожидаем ответа еще из нескольких клиник, в том числе из Турции. Оттуда информация пока не пришла, сообщил Заза Лурсманашвили. Грузия станет ассоциированным членом Европейского центра ядерных исследований. Председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши надеется, что процесс получения статуса ассоциированного членства будет завершен в 2018 году.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня 5 января, пятница, время подводить итоги первой недели наступающего года. Снежный плен, праздник по-британски, трудности братства. Главное в Южной Осетии от Жанны Тархановой.
первый день 2018 года Южная Осетия оказалась вновь изолирована от внешнего мира. Движение по стратегической транскавказской автомагистрали, связывающей Южную Осетию с Россией, было перекрыто для всех видов автотранспорта. Из-за обильного снегопада и лавиноопасности Транскам оставался закрытым до 2 января. Вслед за транспортной блокадой республика оказалась в блокаде информационной. Государственная телекомпания ИР не выходила в эфир сутки. Как заявил директор компании Георгий Келихсаев, проблемы с вещанием возникли из-за сбоев в электроснабжении передатчика и ретранслятора, установленных на высоте Паук. Перебои в подаче электроэнергии происходили и ранее, но не устранялись вовремя. Ответственный за работу оборудования государственное унитарное предприятие «Энергоресурс» не подключило резервный генератор. Однако заместитель генерального директора этого предприятия Анатолий Габараев уточнил, что резервный генератор на высоте Паук имеется, однако у него нет топлива. По его словам, за работу движка, который должен был подстраховать ретранслятор на Пауке от перебоев в электроснабжении, отвечает другое ведомство – Государственный комитет связи. В свою очередь, глава этого ведомства заявил, что перебои с вещанием ГТРК ИР объясняются отсутствием дизельного топлива для работы резервного генератора, поскольку не хватает денег для этого. Государственное телевидение Южной Осетии возобновило вещание лишь на следующий день, 4 января. Между тем, в прорыве информационной блокады помочь Южной Осетии вызвался британский журналист, блогер и стрингер Грэм Уильям Филлипс, прибывший в Южную Осетию по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Медоева. Грэм Филлипс намерен снять цикл репортажей о Южной Осетии и отметил, что в Европе ощущается нехватка информации о республике, пережившей войну с Грузией и получившей признание независимости Россией в 2008 году. Скучная в информационном плане новогодние каникулы внес разнообразие юго-осетинский лидер, к концу недели напомнивший о себе громкими заявлениями. Эхо внутриполитического обострения в Сухуми, вызванное помилованием и освобождением гражданина Грузии Георгия Лукава, отбывавшего наказание в Абхазии по обвинению в диверсионно-террористической деятельности, отозвалось и в Цхинвале. Президент Южной Осетии обратился с письмом к народу Абхазии в связи с митингами против освобождения Георгия Лукава. По словам Бибилова, решение руководства Абхазии по освобождению граждан Грузии в обмен на граждан Южной Осетии, отбывающих пожизненные сроки заключения в Грузии, были приняты по просьбе руководства Южной Осетии. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов в эфире «Эхо Кавказа», комментируя трехсторонний процесс обмена заключенными между Цхинвалом, Тбилиси и Сухумом, заявил, что эта процедура является неравнозначной, и в этом процессе выигрывает грузинская сторона, поскольку в количественном соотношении больше всего заключенных освобождено именно граждан Грузии.
В целом этот процесс шел в более выгодной плоскости для Грузии, нежели для Южной Осетии и Абхазии. Та же самая Южная Осетия еще до войны в рамках переговорных процессов отпустила достаточно большое количество граждан Грузии, которые были тут задержаны. И особенно значительное количество грузинских военных и силовиков, причастных к преступлениям, было отпущено после событий августа 2008 года. В чем были такие негласные обещания, что вот эта близкая сторона отпустит гражданских заключенных. Но, насколько мы знаем, ничего не было сделано. То есть, все равно, весь этот процесс он принес больше дивидендов для Грузии, чем для Южной Осетии или Абхазии. Дело в том, что это общеизвестная тенденция, недоговороспособность грузинских переговорщиков и грузинских политиков. То есть, если наши политики, дипломаты абхазские, они придерживаются договоренностей в рамках всех этих переговоров, далее следуют уже конкретные действия, то со стороны Грузии чаще всего, кроме голосовных обещаний, ничего нет. Если были какие-то договоренности о взаимном обмене, то, как мы видим, со стороны Грузии опять каких-то ощутимых ответных шагов прошли в данном последнем случае. Со времен войны 1989-1990 годах и весь этот последующий период очень часто со стороны Южной Осетии исследовали односторонние уступки. Односторонние там жесты доброй воли и так далее, и так далее. То есть так уж повелось, что наша политика в отношении Грузии не такая агрессивная и не такая конфронтационная изначально. Это объективная реальность. Ну, конечно, все это часто критикуется, обсуждается, мол, нужно более жесткую линию вести.
Юрий Вазагов отмечает, что грузинские переговорщики не соблюдают договоренностей, в то время как Южная Осетия в одностороннем порядке освобождает задержанных спецслужбами республики граждан Грузии. Но эксперт не поясняет причин такой, цитата, не агрессивной и не конфронтационной политики Южной Осетии. Если официальные власти республики все время добровольно идут на односторонние уступки Тбилиси, то какие тогда могут быть претензии к политикам Грузии? Некоторые абхазские журналисты предположили, что, возможно, в связи с ростом протестных настроений Сухум посетит Анатолий Бибилов. Однако пресс-секретарь юго-осетинского президента опроверг эти разговоры.
Пока такой информации у меня нет.
Ответила Дина Гасиева. Президент Южной Осетии действительно покинул пределы республики, но кортеж Анатолия Бибилова направился не в Сухум, а в противоположную сторону, в Донецк. С рабочим визитом сегодня Бибилов находится в Донецкой Народной Республике. Пресс-служба главы государства сообщает, цитата, что основной целью поездки Бибилова в Донецк является развитие экономических и торговых отношений между двумя республиками, продолжает пресс-секретарь президента Южной Осетии Дина Гасиева.
Потом с тобой и крупную партию продукции разумные, обмундирование для военнослужащих, для защитников ДНР. Помимо того, что продукция разумна, не является также презентационным материалом, а жители Донецка могут познакомиться с продукцией, которая произведена в Южной Осетии, и, возможно, будет потом поставляться туда и для продажи. Напомню о том, что продукция компании была недавно разрешена на ввоз на территорию Российской Федерации и в третьи страны, то есть получила соответствующую лицензию, поэтому расширять свой рынок.
Между тем, большинство жителей республики следят за спортивными новостями, главным героем которых является чемпион мира по версии IBF в первом тяжелом весе Мурат Гасиев Ирон. Гасиев лидирует с большим отрывом в голосовании на звание лучшего боксера 2017 года. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаем подводить итоги года. Все, что запомнилось в культурной жизни Грузии в 2017 году, в материале Анастасии Славинской.
Конец весны в Грузии – это литература, лето – музыка, осень – театр, а зима – это кино. Все просто. Весной в Тбилиси традиционно проходит фестиваль книги. В середине лета – опен-эйр и батумский джаз-фестиваль. Осенью – театральный, вернее, сразу два, а в декабре – неделя кино. В промежутках между ними было еще много чего. Другие тематические фестивали, концерты, недели моды и выставки. Так, в Тбилиси в этом году, к примеру, гостила Венера Сандро Боттичелли, приезжал Дэвид Линч и пела Бьорк. Если начать с обратной хроники, то одним из последних резонансных событий стала победа 21-летней исполнительницы из Грузии Натьи Тодуа в вокальном шоу «Голос Германии», где за нее проголосовали более 50% зрителей. «Я Натья Тодуа, мне 21 год, я из Грузии», — сказала она после того, как к ней повернулись все четверо наставников.
Ich bin Natia Todu, 21 Jahre alt. Ich komme aus Georgien.
Это было в самом начале проекта. Она стояла на сцене такая яркая, в цветастом платье, с фиолетовыми прядями в дредах, собранных на макушке. Вскоре после этого ее узнала вся Германия и сделала именно ее девушку с необычным голосом и яркой внешностью из села на Бакеве своей фавориткой. В немецкой прессе Натью окрестили Мэри Поппинс. Она уехала в Германию на заработки, работала няней в многодетной семье. До переезда в немецкий город Брюссель 21-летняя исполнительница пробовала свои силы в разных телевизионных шоу. Вначале в Грузии, позже в Украине. Впрочем, на определенных этапах этих проектов Натья сошла с дистанции. «Это было обидно», — говорит исполнительница. Впрочем, есть категория людей, которые, получив отрицательную оценку один раз, второй, третий, начинают верить своим критикам и бросать бросают дело. А есть те, кому она придает мотивацию, желание доказать обратное, говорит Натя Тодуа.
Я все время думала, ну ладно, они говорят мне это, но я ведь знаю, что мне это необходимо, что я хочу заниматься этим. Именно поэтому я не остановилась, и исходя из того, что в моей стране у меня бы это не получилось, я решила уехать. Ввиду финансовых проблем я бы никогда не смогла позволить себе учебу в Германии. У меня не было возможности заниматься здесь только музыкальной карьерой. Я нашла программу, в рамках которой устроила здесь няней, параллельно учила язык. А потом случайно увидела в интернете рекламу «Голоса Германии», и в итоге получилось то, что получилось.
В начале осени прошла грузинская премьера нового фильма Наны Эктемишвили и Симона Гросса. «Моя счастливая семья» — это третья совместная полнометражная картина этих двух режиссеров. В небольшой обветшалой квартире живет Манана, женщина 50 лет. А еще ее муж, пожилые родители, сын и дочь с зятем. Она живет как белка в колесе, не оборачиваясь и не заглядывая вперед, потому что знает наперед все, что было и будет. Но однажды наступит другое завтра, день, когда Манана просто встанет и уйдет из своей счастливой семьи. Уйдет не кому-нибудь или по какой-то причине, как покажется всей родне. Нана Эктемишвили, сценарист и один из режиссеров картины, говорит, что даже не может вспомнить, когда именно зародилась идея этого сценария. Все эти истории, завязывающиеся вокруг главной героини фильма, окружали саму Нану. И постепенно, возможно, даже незаметно для нее самой, складывались в то, что впоследствии стало моей счастливой семьей.
Эти женщины, которых я вижу в своей семье, родственницы, подруги и их матери. Смотря на них, мне захотелось написать сценарий о трех женщинах, представительницах разных поколений, которые живут под одной крышей. Рассказать историю, где центральная фигура женщина, которой за 50, Манана, передать ее отношения с матерью, дочерью и в целом с семьей.
Все это очень знакомые истории, говорит киновед Тео Хатиашвили. Погребенные в рутине эти женщины вынуждены отдавать все свое время другим, в то время как сами довольствуются общепринятыми представлениями о женском счастье, атрибутами которого являются дети и муж, который не бьет и не ворует. По словам Хатиашвили, этот фильм можно назвать одним из самых интересных в современном грузинском кинематографе. Впрочем, при всех его достоинствах есть некоторые аспекты, которые она оценивает критически.
Для меня очень важно было, что в фильме не были показаны какие-то нестерпимые ужасные обстоятельства, иллюстрирующие всю тяжесть того груза, который несет женщина в своем женском счастье. Напротив, все это показано очень легко, как будто это и правда обычная счастливая семья. Когда героиня освобождается от этого всего, она начинает петь. Правда, мне показалось, что включение в фильм полноценных музыкальных номеров было излишним. Авторы с этим переборщили. В кино некая недосказанность выглядит выгоднее.
Считает киновед. Этим летом пришла хорошая новость о том, что Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО исключил Гелатский монастырский комплекс из списка памятников, находящихся под угрозой. Но кафедральный храм Баграта, который шел с ним в одной номинации, к сожалению, уже безнадежно погублен неумелой реставрацией. В 2010 году Грузия, образно выражаясь, получила желтую карточку, говорит глава Национального агентства защиты культурного наследия Николос Антидзе. Причиной тому стал крупный проект реконструкции храма Баграта.
Из-за процессов, связанных с храмом Баграта, под эгидой ЮНЕСКО была осуществлена не одна миссия в Грузию. Последняя в 2012 году постановила, что этот храм потерял общечеловеческие ценности. Самое страшное, что нам угрожало, из-за храма Баграта могли возникнуть проблемы с Гелатским монастырем. Сейчас нам удалось сделать самое главное. Гелаты был изъят из списка памятников, находящихся под угрозой, в котором незаслуженно оказался, и возвращен в список объектов всемирного наследия.
В свою очередь, Николас Вачаишвили, который занимал аналогичную должность в 2009-2013 годах, откликнулся на происходящее в социальных сетях. Он полагает, что изначально было неверно объединять два объекта в одну номинацию.
Фактически, ЮНЕСКО сама создала неловкую ситуацию, когда в 90-х годах в ускоренном порядке объединила Гелата и Баграта в одну номинацию, не учла, что эти два комплекса имели разную биографию и находились в разном состоянии.
То, что произошло с храмом Баграта сейчас, было вполне ожидаемым, говорит искусствовед Софо Келасония. Об этом ЮНЕСКО не раз предупреждала Грузию. Поначалу речь шла о реставрации храма, и на первых этапах международная организация даже оказывала финансовую помощь в ее проведении. Впрочем, когда стало понятно, понятно, что вместо реставрации идет строительство нового храма, ЮНЕСКО полностью отмежевалась от проекта и предупредила о возможных последствиях. Гласония говорит, что в свое время совместно с группой ученых они пытались запустить кампанию по спасению храма. Однако кампания не нашла отклика в обществе. Это, по мнению искусствоведа, связано с тем, что поначалу проект поддерживала патриархия и, соответственно, большая часть общества. Тогда выбор был сделан в пользу, скажем так, узких локальных амбиций. А амбиция эта заключалась в строительстве нового Баграта. Можно сказать, что большая часть населения поддерживала восстановление памятника. Поэтому я не разделяю ажиотаж, который начался в социальных сетях сейчас, что, мол, мы потеряли храм из-за одного Саакашвили. Баграта, старого Баграта, больше нет. Его след стерт. Поэтому решение ЮНЕСКО я считаю абсолютно адекватным и справедливым.
В последнее воскресенье октября в галерее iArt открылась выставка, которая в оригинале называется «The Art of Found Objects», в переводе «Искусство найденных объектов».
Это около 60 коллажей и ассамбляжей, которые их автор Виген Вартанов создавал из предметов, зачастую найденных прямо на улицах Тбилиси. Виген Вартанов начал работать в технике ассамбляжа в 70-х годах. Ассамбляж – это техника визуального искусства, в которой, в отличие от коллажа, используются объемные детали или целые предметы, собранные на одной плоскости, как на картине. За эти годы он создал десятки работ в этой и в технике коллажа. Однако он никогда не выставлял их. Их выставочным залом была небольшая квартира художника на бывшей улице Плеханова. Его вдова Гаэне Пахлеванян говорит, что это был целый ритуал. Шурша целлофановыми пакетами, Виген доставал свои работы со шкафов, демонстрировал их своим гостям под светом любимой люстры и рассказывал историю их создания.
В его атмосфере, в атмосфере его дома, когда он сам работы доставал, когда он представлял их, что-то рассказывал, так видел отдачу от своих гостей, понимаешь, и это было какое-то совершенно другое чувство. И вот мы думали, смогут ли они смотреться просто на голых стенах. В общем, это было для нас большим испытанием.
В марте 2017 года студия «Экофилмс» представила свой новый документальный фильм, снятый в высокогорной Аджарии «Джара». Джара – это традиционный грузинский улей, который, образно выражаясь, и является центральным персонажем 52-минутного повествования. Сами создатели фильма называют его «сказкой». Это рассказ о диких пчелах, слетающихся в традиционные ульи, длинные бревна, подвешенные на деревьях в лесу, о тягучем меде, о шелестящей листве, о волках, охотящихся на медведей, и человеке, о том, как они сосуществуют, как заботятся или вредят друг другу. Режиссер фильма «Джара» Ника Циклаури говорит, что его кино нельзя однозначно назвать документальным, хотя оно и отвечает многим требованиям жанра. В «Джаре» нет ни слова текста, только картинка маленького кусочка планеты и рассказ о тех, кто живет на нем. А дикие пчелы и Джара – это в какой-то степени символ того, что человек может пользоваться природными ресурсами, не нанося при этом вреда окружающей среде, говорит режиссер.
Это документальное кино в каком-то смысле. С другой стороны, это художественное кино, потому что это сказка. Это не BBC, где тебе рассказывают, что вот самка медведя ищет самца медведя, чтобы, значит, вырыть берлогу. Там нет ни диктора, ни одного слова. Это совсем другая вещь.
О природе Грузии ее среднестатистический житель имеет очень расплывчатое представление, говорит режиссер Джара. Практически каждый из нас видел фильмы о жизни львов, слонов и зебр, обитающих в Африке. И все думают, говорит Ника, что это где-то там, далеко, и даже не догадываются о том, что это может иметь какое-то отношение к грузинской природе.
А на самом деле, вот те грифы, которые терзают ту мертвую зебру, они, может быть, выведены вот тут из яйца, вот тут в Азбеке. Я не преувеличиваю. Когда работал в природоохранной организации, делали эти GPS-передатчики на спину грифам, которые улетали отсюда в Африку и обратно за один год.
Грузия, говорит режиссер, это множество красивых и интересных животных, птиц, видов и традиций. И все это остается за пределами города, забытое и неизведанное. Все грузинское население стремится в Тбилиси. Села пустуют. Хижины, в которых еще недавно жили люди, обживают медведи. Природа, говорит Ника, становится хозяйкой в местах, брошенных человеком. Новую эротическую серию полотен Олега Тимченко можно было посмотреть этой осенью в подъезде исторического дома в старом Тбилиси. Стены парадной с высокими потолками были увешаны черно-белыми масштабными полотнами.
Олег Тимченко говорит, что к теме эротики он обращался и ранее, но тогда сгладить все неловкости, сопутствующие ей, позволила выбранная манера ее завуалированного отображения. Сейчас же, когда серию он решил выполнить в реалистической манере, задача оказалась в разы сложнее. Осталось только черное и белое. Женщина и мужчина.
Тема немножко уязвимая и немножко, я бы сказал, даже опасная. Здесь такая грань все время, нельзя перешагивать. Можно попасть в бескусицу, в кич, в порнографию, не дай бог еще. Тем более, что я хотел сделать не экспрессивно, я хотел не реалистично, чтобы она была. А вот реализм уже требует особого подхода, потому что здесь не за что спрятаться. Ни за мазок, ни за форму, ни за цвет, никуда не денешься.
Подъезд – это место особое, мистическое в каком-то смысле, говорит Олег Тимченко. Здесь совершаются своего рода таинства. Объяснения в любви, расставания, ссоры, слезы, сигареты, первые и последние поцелуи. У каждого, говорит художник, вероятно, есть воспоминания, связанные с этим местом. Именно поэтому он, услышав предложение куратора выставки Хатуна Меликишвили экспонировать картины в таком необычном месте, согласился, не задумываясь. Из подъезда на улице Чонкадзе, 4, работы Тимченко переехали в галерею Гамрыке. В рамках Тбилисского международного театрального фестиваля на сцене театра имени Коте Марджанишвили ирландская труппа Dead Center показала своего Чехова. Первая пьеса Чехова – это своего рода эксперимент, в котором один из режиссеров постановки, Буш Маккарзелли, выступает в качестве актера и гида, некого проводника между происходящим на сцене и в зале. На протяжении всего спектакля его голос звучал в наушниках каждого зрителя. От классического чеховского повествования к середине спектакля не осталось практически ничего. Началась новая жизнь, именно такая, немногословная и динамичная. На смену чахотке пришел рак, вину, наркотики, пышным длинным платьем нижнее белье. Только отчаяние осталось таким же, как прежде. Искусствовед София Килосония говорит, что подобная форма театрального повествования, в которой главная роль отводится образом и ассоциациям, чужда грузинскому зрителю. Более того, он ее недолюбливает.
Режиссер сделал эпоху, в которой развиваются события универсальные. Он осовременил чувства, переживания, свойственные чеховским персонажам, отчаяние, безнадежность, доведенные до абсурда. В начале спектакля я и подумать не могла, что постановка и персонажи дойдут до такого состояния. Поначалу я даже рассердилась на режиссера за его банальные шутки. Впрочем, это было намеренным ходом для того, чтобы дистанцироваться от Чехова и в конечном счете подвести к той напряженной картине, которую нарисовал режиссер.
В свою очередь, режиссер Дата Тавадзе полагает, что театральный фестиваль – наиболее удачная площадка для такого рода экспериментов.
Это было довольно смелое обращение с пьесой Чехова. С одной стороны, были очень интересно использованы технологии, которые позволили нам приблизиться, попасть в мир спектакля. Эти голоса, которые мы слышали, посредством них происходящее проникало в нас.
В 2016 году по инициативе правительства Грузии стартовал проект «Check in Georgia». В рамках этого проекта власти поддержали и продолжают поддерживать множество различных мероприятий. В 2016 году, к примеру, состоялись 3 крупных концерта всемирно известных исполнителей – Эроса Рамазотти, Maroon 5 и Робби Уильямса. Данные относительно этих мероприятий Ассоциация молодых юристов Грузии изучила в 2017 году и в июле опубликовала отчет, в котором пришла к выводу, что заявленное правительство цель – привлечь туристов звездными именами и популяризировать Грузию за рубежом – провалилась. Согласно информации Ассоциации молодых юристов, на эти 3 концерта через интернет в общей сложности было продано около 57 тысяч билетов, а из них лишь около 3 тысяч были куплены людьми, находящимися за пределами Грузии из 49 стран. То есть всего около 5% от общей цифры, говорит юрист Ассоциации Сулхан Саладзе. Он убежден, что это слишком мало. К тому же сам министр культуры год назад называл другие цифры, утверждает Саладзе.
Министр культуры в мае прошлого года говорил о том, что практически за 2 дня билеты были проданы в 55 странах. Само собой, цифра впечатляющая, но когда после годового спора в суде мы смогли получить информацию относительно билетов, я подчеркиваю, что мы год судились, они просто пришли и нам ее выдали, выяснилось много интересного. Оказалось, что в более чем 20 странах было продано менее 10 билетов. А в тех странах, где было продано больше, например, в Азербайджане, там было куплено больше всего, 523 билета, то это страна, которая и так была страной-визитером номер один в Грузии на тот период.
Между тем, сам министр культуры и охраны памятников Михаил Гюргадзе заявил, что Ассоциация молодых юристов просто сводит с ним личные счеты. Он говорит, что цифры, приведенные организацией, не вызывают у него доверия.
Все данные, которые я привел в свое время, основываются на информации, полученной нами от компании, продававшей билеты онлайн. Насколько мне известно, она была даже несколько раз перепроверена, и все подтвердилось. Мне совершенно непонятны эти бесконечные попытки поднять какой-то нездоровый ажиотаж по этому поводу.
Согласно данным Ассоциации молодых юристов, в общей сложности бюджет проекта составил более 40 миллионов лари. Это деньги из резервного фонда правительства Грузии, а также средства, выделенные бывшим премьер-министром Бедина Иванишвили и представителями бизнес-сектора. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.